Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях у нас сегодня Борис Пастухов, политолог и адвокат. Добрый вечер.
Добрый вечер, Лиза. Добрый вечер, уважаемые зрители.
Борис, в конце прошлого эфира Алексей Венедиктов обещал, что завтра в пастуховских четвергах он будет тщательно разбирать наш с вами сегодняшний эфир, так что давайте будем осторожны, будем аккуратны и постараемся не подставляться. Мне перед Венедиктовым, вам перед небезызвестным Владимиром Пастуховым, ну а вы, зрители и слушатели, можете ставить лайки и завтра приходить в пастуховские четверги, писать, как у нас все хорошо получилось. Давайте начнем с ареста Тимура Иванова, зама Шойгу, и вроде как его любимчика, вроде как человека крайне к нему близкого. Что произошло?
Ну, давайте так, объективно пока мы знаем довольно мало, хотя само обвинение выглядит странно. Насколько я могу судить, обвиняют его, в общем, даже не в том, что он что-то украл, а в том, что несчастный человек заставил подрядчиков бесплатно строить ему какие-то объекты, ремонтировать собственное, в обмен на подряды. То есть такое обвинение времен армии 90-х. Генерал заставил солдат строить себе дачу. Ну вот тот же масштаб действия. Подрядчики строили храм, и, видимо, где-то, ну, предположим, что в соответствии с политикой партии построили заместителя министра обороны часовню в участке, например. Ну или что они там еще могли ему построить. Поэтому пока обвинение выглядит довольно беззубым с точки зрения масштаба. Ну, Кац, по-моему, сегодня сказал в своем эфире, что место тяжелое, потому что на стыке оборонки и строительства как два самых коррупционно емких области и отрасли, просто пытка человеку на них сидеть, и столько денег через него проходит. А тут, в общем, обвиняют в том, что бесплатно ставил избушку построить. Вот пока это все выглядит довольно мелко разбористо. Понятно, что одна из самых первых ассоциаций у всех, что через две недели можно, нужно назначать или переназначать правительство, и вот под Шойгу копают. Если честно, ну, пока это не смотрится как копание под Шойгу. Да все может быть, но... Опять же, во-первых, мелко. Во-вторых, как-то заранее начали, но тогда одновременно снимать. Единственное, что могу себе представить, что если Путин реально хочет снять Шойгу, но очень не хочет признавать, что у нас что-то не так пошло с войной, ну да-да-да, может пытаться снять Шойгу по административному комплексу. Сказать, ребята, с войной у нас все хорошо, воюем мы прекрасно, а министра обороны меняем потому, что он проворовался на строительстве. Там, или его подчиненные проворовались на строительстве. Ну, как по мне, немножко заумно. Ну, все может быть. Посмотрим, конечно. Мне кажется, наиболее вероятно все-таки то, что идет какой-то возня под ковром за то, кто будет сидеть на таком хлебном месте. И человек долго посидел, и хватит ему. К тому же... Расследование в БК, где было заявлено о том, что его семья чудесно живет на Западе, они вряд ли кого-то удивили или расстроили тем, что он ворует. Мне кажется, если бы он не воровал, это было бы удивительно в нынешней системе. Или кого-то удивили и расстроили из госаппарата. А вот то, что в недружных странах все живут, ну, это, наверное, нехорошо. Тоже ему козырей не прибавляет.
Но просто версия с вознёй под ковром именно за пост замминистра Шойгу выглядит как-то немножко странно, учитывая, ну вот Венедиктов, например, говорил, что и писал, что Тимур Иванов это действительно очень близкий человек к Шойгу. Кто-то, я уже не помню, кто видел, что писали, что Шойгу уже отбивал его, когда пытались на Иванова катить до этого бочку, просто устраивал дикие скандалы там вот за кулисье и не давал Иванова сместить. А тут раз, по коррупции, ну как-то... Странно.
Ну, вопрос в чем, что перейдя бывают разные. Можно, конечно, смотреть на это, как кто сядет на место Иванова, и вот он сядет, и сразу ему потечет река. Но есть же уровень ниже, есть и уровень подрядчиков, которые к Иванову близки. А суммы там огромные. И чем больше мы строим в различных военных сооружениях, чем больше военный бюджет, тем больше эти суммы. Соответственно, если посадить одного замминистра, то появляется свобода конкуренции. Ну, возможно, конкуренция, кто больше даст следующему замминистру. Но это же тоже вид конкуренции. Поэтому все те, кто уже не смогли договориться с Ивановым и стоит на подрядчиков, а я вас уверяю, там длинная очередь, они все тоже заинтересованы, чтобы что-то случилось, чтобы они получили возможность самим занести. То есть, ну, система уже устроена довольно просто. Нет такого, что эти подрядчики дают за минус 30%, ну, например, откатов, а другие не готовы. Просто то, что по каким-то причинам он выбрал своих. Может, больше дают, может, приятнее брать, может, дачу ему построили, как утверждает обвинение. Вот. Поэтому есть другие подрядчики, возможно, эти подрядчики с немалыми крышами, которые тоже хотят что-то строить. Но, опять же, одно дело в 2020 году Министерство обороны строит храм. Ну, храм, конечно, вещь хорошая, на нем можно много украсть, но все-таки ограничено много. Ну, космодром строил, там можно больше украсть. А теперь можно строить сколько там, 1300 километров фронта укреплений. А это уже прям совсем-совсем много можно украсть. Это уже гораздо аппетитнее. Поэтому нет, тут мне как раз понятно, почему будут это сместить. А Шойгу, я не уверен, что находится в той позиции, где он может громко орать сейчас.
То есть позиции Шойгу пошатнулись?
Я думаю, позиции Шойгу пошатнулись через 3 недели после начала войны. И с тех пор качаются. Потому что все-таки он министр обороны, и в этом плане предъявить ему не очень много чего есть хорошего.
Просто интересно, а чего здесь все-таки больше? Экономики, каких-то денежных интересов или политических? Все-таки, ну, война войной, успехов особо нет. Надо уже что-то с этим делать. Зет-патриоты, например, безумно рады, что арестовали Иванова. Наконец-то, говорят они.
Но это не до следующего рада. Нет, ну, если делать с войной, надо арестовывать генштаб, потому что войной занимается генштаб. И войны, конечно, строительство – это важное дело, но войны не выигрываются путем строительства правильных казарм и храмов. Они выигрываются на фронте. Тут можно было представить себе увольнение кого-то, кто отвечает за снабжение армии. Насколько я помню, это уже происходило не раз. Можно было представить себе изменения в генштабе. В конце концов, можно было представить изменения в той части Министерства обороны, где военные сидят. Но замминистра в данном случае человек даже не военный. Он же погоны носит, хотя и красивые, но это погоны гражданской службы. Поэтому он там с красивым титулом, слизанным с времен Российской империи, кто там... штатский советник, или как это называется теперь, это чудесное звание, тайный советник. Вот. Но он не военный, поэтому за неуспехи на фронте, ну, чего его снимать? Тут мне кажется, рано радуются патриоты.
А как вам версия важных историй о госизмене? Они, ну, важная история ссылается на источники в ФСБ, но насколько вам кажется это правдоподобным?
Ну, довольно сложно будет, мне кажется, подняться с дачного участка до госизмены. У нас в стране, конечно, любые бывают повороты судьбы. Но тем не менее, для госизмены, ну, как-то его мягко взяли.
Ну, посидит под арестом, там за это время найдется и госизмена, и создание фейков, и дискредитация армии. Все на свете найдется.
Не, дайте делить. А пришьют ли ему госизмену? Ну, пришить можно что угодно. Это повлияет на срок, то и за это можно за взятку на 15 лет сесть, на госизмену на 20 лет можно сесть. Ну, хорошо. А с точки зрения того, как отразится на Шойгу, опять же, ну, вряд ли это прекрасно отразится на Шойгу, но нет большой разницы. Вопрос в чем? Скатываемся ли мы в момент, когда все будут японскими шпионами? Ну, это интересно посмотреть, но на одном замминистра не масштабируется.
Ну, а если правда он, я не знаю, для Японии какие-нибудь технологии воровал или там за европейскую дачу сведения посылал в Брюссель, может быть, его взяли тихо для того, чтобы не привлекать особого внимания?
И в Брюсселе построили свой храм. Большой и зеленый. Может быть, да. такие тайны, конечно, сам Брюссель не придумает. Но серьезно, то опять же, он замминистра по строительству. То есть при всем при том, это не большинство технологий, которые ему доступны, они связаны с цементом и, в общем, широко известны.
Мы уже затронули немножечко смены, возможные в правительстве, но давайте подробнее на этом остановимся. 7 мая состоится инаугурация Путина, и получается, 8 мая уже назначать можно нового премьера. Вот здесь какие есть перспективы, какие есть вероятности?
Знаете, в этом вопросе меня больше удивляет, что 8 мая можно, а 6 получается нельзя. Я прям удивлен тем, как сильно ослабли позиции Владимира Путина. Только после инаугурации может привести какие-то изменения.
Ну, все по закону.
Эти... Ну, по закону, в общем,
и но он же еще не вступил в должность. Ну, вот новый срок с новым премьером.
Он же еще старую не оставил.
Ну, что уж, напоследок что-то портить. Нужно уже с нового срока.
Да. Ну, итак, я удивлюсь, если правительство поменяется, премьер-министр или существенная часть гражданского блока, скажем так. Все, конечно, может быть. Но мне представляется, что Мишустин выполнил обе свои задачи. Во-первых, экономика работает. Очевидно, бывший ответственный за налоговую поставлен на эту должность для того, чтобы работала экономика. Санкции худо-бедно мы переживаем. Экономика не развалилась, налогопоступление есть. Поэтому с точки зрения первой своей функции удержать страну экономически в сложный период, он справляется. С точки зрения второй своей функции, он тоже справляется. Его вторая функция — не отсвечивать. То есть мы понимаем, что вот чего Владимиру Путину точно не нужно, это харизматичный премьер-министр, хоть молодой, активный, симпатичный гражданам, инициативный, медийный. Ну, вряд ли кто-то может обвинить господина Мишустина в какой-либо из этих характеристик. Поэтому мне не совсем понятно, зачем менять такого золотого человека, потому что следующий может что-то либо хуже делать, либо ярче говорить, а так, ну, прекрасное сочетание. А вопрос о замене Шойгу, ну, мне представляется довольно сложным. Мне кажется, что Шойгу и Путин связывают больше, чем административные отношения, я имею в виду там, дружескую, многолетнюю работу и так далее. А если представить, что хочется поменять министра обороны, привлекая к этому минимум внимания, то, конечно, сейчас было бы идеальное время на фоне коррупционного скандала, новое правительство. Мы как бы даже толком не увольняли, мы просто не переназначили. Я все равно удивлюсь, но в это я еще могу поверить. Смена Мишустина, ну, это будет что-то очень, очень для меня странное.
Хорошо, но остаются вопросы к премьеру, потому что это же прекрасная возможность начать готовить преемника для Путина, привести человека на пост премьер-министра, чтобы люди уже на него смотрели, привыкали, осваивались. И как-то, ну вот, когда настанет время, чтобы Путин мог спокойно передать премьер-министру свой пост?
Во-первых, я думаю, что в соображениях Путина преемник Путину уже занимает свое место, вступает 7 числа, как вы сказали, на свою должность. Поэтому люди к нему привыкли, конечно, большинство. Некоторые, кажется, чересчур привыкли. Поэтому нет, я не думаю, что это проблема. Во-вторых, с точки зрения преемника, это же всегда история обоюдоострая. Ты, конечно, можешь дать людям преемнику привыкнуть, но если ты слишком заранее дашь им привыкнуть, преемник тоже может к этой мысли привыкнуть. И вроде как ты уже в этом уравнении не нужен. Потому что вот есть люди, вот есть преемник, вот у него есть реальные полномочия, а тут сидит какой-то Путин, что-то не делает. Поэтому нет, я думаю, что все-таки операция преемник, если она когда-то будет, она будет довольно успешной. Ну, собственно, самого Путина тоже не за 6 лет вводили в высшие эшелоны власти, чтобы что-то поменять. Нет, тут не сложно представить, и я думаю, что держать технического человека в премьерской должности – это решение разумное. К тому же, вводя преемника, если ты хочешь сделать искренне, ты должен вводить его так, как вводили его позицию на Путина. Дать ему какую-нибудь такую работу, ты мог победоносно что-нибудь сломить, возглавить, потом, ну, Путин, вторая чеченская, и потом вот принести это народу как большое свершение. А сейчас должность Мишустина — это что? Это вот ты возглавляешь правительство, которое постоянно играет в эту веселую игру, знаете, где хомячки вылезают, ты их молоточком. Вот. Ну, и лакомот, по-моему, называется на английском. Вот. Ну, соответственно, в эту игру можно поиграть, но как много ли чести быть тем человеком, который бегает с криками: нам нужно поднять налоги, нам нужно убедить айтишников вернуться, нам нужно здесь собрать, тут собрать, НПЗ у нас расстреляли, еще чего-то. Ну, это недостаточно победоносно. Тут надо какую-нибудь такую должность давать, что вот выйти, сказать: ребята, я вот пришел и сразу всех победил.
Кстати, я вот сейчас подумала, я как-то очень давно уже ничего не слышала от Мишустина. Он что-то подписывает, он какие-то там нормы проводит, вводит, что-то делает. Но вот каких-то заявлений, или, может, я невнимательно смотрела, что он такой молчаливый?
Золотой человек.
Два вопроса от слушателей у меня есть. Первый — это от Катрины. Ирина, 64 года, Москва. Спасибо большое, Ирина, что имя написали. Борис, ваше мнение, какую цель преследуют авторы сериала «Предатели»? Тут как раз вторая серия вышла, вот у нас сразу две серии есть, чтобы обсудить.
Ну, это такая длинная тема для разговора, на самом деле. И какую цель они преследуют, мне кажется, понятно. Там многое другое не всем понятно, а цель понятна. Я вчера кому-то уже ответил в таком полупубличном, полуприватном формате у себя в телеграм-канале в чате, поэтому я буду заниматься самоцитированием. Мне кажется, что люди переосмыслили стоящие перед ними цели и задачи. То есть до какого-то момента цели ФБК политические были в том, чтобы набрать достаточное количество союзников и, ну, меньше союзников, больше сторонников, чтобы получить критическую массу и побороться за власть с Путиным. Условно говоря, они были такими хищниками, которые, цель которых была съесть путинский режим, так или иначе. Сейчас, возможно, само по себе, возможно, с войной, возможно, с гибелью Алексея Навального, цели стали более приземленные, и их цель — дожить до момента, когда российская власть умрет сама. Ну, по той или иной причине. Все в этом мире, конечно, никто не знает, завтра, через 10 лет. И вот тогда побороться за этот, за долю в этом трупе. Такое, может, не самая приятная ассоциация. И в этой ситуации нужны не те сторонники, которые против власти пойдут, уж не так уже важно, сколько людей были с тобой против Путина на момент времени. Тут будет важно, сколько людей были с тобой против всех тех, кто еще претендует на кусочек этой упавшей власти. И тут будет вполне себе разношерстная, кажется, так, война, потому что тут надо будет бороться и с остатками путинского аппарата, и с конкурентами по оппозиции, и с теми же недобитыми, скажем так, либералами, и с недобитыми олигархами. И здесь лозунги должны быть те, которые привлекут нетрадиционную оппозиционную силу. То есть там, где может какой-то, скажем так, портретный образцовый либеральный оппозиционер, возможно, не сильно возбуждается разговорами о том, что предатели украли власть у народа в 96-м году, то среднестатистического гражданина, особенно если будет развал, вполне себе будет на это ориентироваться. Ну, в общем, по делу во многом. И это такая заявка очередная, не первая заявка, а то, чтобы бороться не с общим врагом, а выгрызать себе особое место среди претендентов на будущее после Путина и его команды.
Ну, то есть расчищать себе поляну.
Ну, да, расчищать себе поляну. То есть зачем, это мне понятно. И на это, естественно, построена вся стилистика. Потому что люди, которые говорят вам, там, мне еще спорить по фактологии, потому что факты все как Википедия условно, а остальное все контекст, и, который не представили, представили не совсем. Стилистика — это уже все дело третье. Ну, здесь стилистика — дело первое. Это политическая борьба, и тут главная ассоциация. Ассоциация сделана абсолютно верно. Вот предатели. Фильм же даже не называется там «Где мы не так повернули?». Потому что если «Где мы не так повернули», то это мы повернули как общество, мы повернули как народ. Нет, это предатели. Вот они списком есть. Я не питаю большого пиетета к огромной части процессов и событий, которые освещены в вышедших двух фильмах. Но площадное искусство с предателями, тем, что вот эти люди, посмотрите на их лица, они виноваты, что у нас все плохо, а в целом-то мы вообще все прекрасные люди были, вот все общество прекрасно, а эти сволочи. Ну, это, конечно, такая двухмерность, которая мне представляется неполезной.
Тут еще Илья Евсеев спрашивал в чате. Борис, как вам кажется, возможно ли прекрасная Россия будущего или просто будущая Россия без пересмотра итогов приватизации 90-х?
Я думаю, невозможно. Ну, то есть какая-то Россия будущего возможна. Думаю, что стабильно невозможно. Вопрос, что такое пересмотр итогов? То есть если бы мы с вами говорили в 97-м году кого-нибудь, мы, конечно, реально с вами говорили, я не знаю, сколько вам было лет, мне было бы 4, но, вот, но, допустим, если мы с вами поговорили в 97 году, я бы был более просто категоричен. Я бы говорил, что вот приватизация явно была сделана незаконно, неправильное слово, я не уверен в степени законности, ну, безусловно, несправедливо. И самое простое, что можно сделать, это вот отнять и еще раз попробовать. Сейчас мне представляется, что идея отнять и еще раз попробовать, она безумная и опаснее, чем идея этого не трогать. Но всегда есть большой спектр компенсаторных механизмов, начиная от обложения этого дела налогами и заканчивая... Ну, как мне представляется, самый простой ответ на это при всем при том... Опять же, я не экономист, я не... Гуриев и так далее. Но есть механизмы простые в виде налогов на наследство и прочее, где, не отнимая ни у кого собственность в моменте, можешь создать условия, при которых огромная часть этих полученных так или иначе капиталов будет естественным образом возвращаться в общество и перераспределяться. Поэтому, вот, отвечая на вопрос, я думаю, что без пересмотров или, по крайней мере, без того, чтобы обратиться к этой приватизации и обдумать ее, ничего хорошего не построишь. Но отнять и поделить — это просто новый цикл, который кончится столь же плачевно.
А я тут прочитала в одном телеграм-канале, на который вы, наверное, тоже подписаны, Владимира Пастухова, что приватизация у нас уже, деприватизация у нас уже идет, уже пересматриваются итоги, просто не тем лагерем, который снимает фильм «Предатели», а тем, который сейчас находится у власти.
Не могу комментировать автора, не читаю. Вот он завтра придет, к вам говорят, ну, поговорит. Но если серьезно, то тут... Можно говорить о двух процессах, даже не об одном. Есть деприватизация, которая действительно идет, но эта деприватизация называется отъем в пользу заинтересованных лиц. Это вся чудесная история с несколькими предприятиями. Насколько я понимаю, реально начавшаяся где-то с Башнефти, которую отдали в пользу народа, где народ в одном лице отыгрывал господин Сечин. И, ну, при моем понимании, ситуация такое. И потом плавно нарастающая. Сейчас, где то там, то тут, отнимаются предприятия. Сначала более-менее тематический отъем. Это были предприятия там, пороховые, производство патронов. А потом уже теперь менее тематический отъем, где просто что-то плохо лежит. Насколько я помню, была уже следующая стадия, где с московской биржи акции отняли у людей, которые купили уже после акклиматизации, и тоже бесплатно вернули государству. А это все, конечно, происходит, но, во-первых, это все еще не тот масштаб. Во-вторых, пока это происходит как чисто экономическое бодание бульдогов под ковром, и большого политического смысла это не придается. Это первый кусок деприватизации. Он действительно идет, но он не очень масштабен. Это скорее вопрос того, что игроков поменьше, которые не очень сильно могут кусаться, отжимают от экономически значимых или от военно значимых объектов. Есть второй трек деприватизации, который пока не толком не обозначился, но который, конечно, стоит ожидать. Потому что если в какой-то момент времени война будет заходить в тупик, она будет заходить в тупик, потому что даже если представить себе, что Владимир Путин добился всего, чего хотел, и присоединил себе 4 области и коридор 200 километров вдоль них, но после этого оно снова закончится, и амбициям его все равно не удовлетворит, потому что те амбиции, которые выработаны у народа, это уже амбиции на всю Украину и Польшу, и дать нам Восточную Германию. Поэтому там будет точка, что чем бы это ни закончилось, оно закончится не тем, чем люди хотят. И вот тогда, на мой взгляд, единственный эффективный, удобный способ сбавлять пар дальше будет сказать: ребята, у нас же еще внутренние враги остались. Ну и внутренние враги, ну, слушайте, ну можно, конечно, дружно всей толпой пойти Венедиктова бить, но как-то
но не нужно.
Ну, во-первых, ну, нужно, не нужно, это не надо сами решать. Но он лично это решает, но на всех не хватит. А вот пойти бить олигархов, вот там простор большой. Во-первых, они вполне себе определены группы. Берешь список Форбса и идешь по нему чудом. Можно по строчкам, вот это в бинго. А во-вторых, существенная часть их имеет вполне четкую этническую принадлежность. Это не хорошо и не плохо, но это очень помогает в структурировании народного гнева. А в-третьих, вообще в целом, это же и приятно, и полезно. Во-первых, ты убираешь всю категорию как бы все равно конкурентов власти, потому что какое-то влияние у них есть. Во-вторых, ты утилизируешь народный гнев. И в-третьих, ты еще что деньги имеешь, потому что ты это можешь национализировать, ты можешь это потом переприватизировать, ты это можешь управление отдать кому-нибудь. Поэтому нет, я думаю, что тема приватизации в этом деприватизация. В этом плане тема не паханая, но настолько очевидная, что... Ну, все, что я слышу, в общем, и даже люди, которые в этом должны занимать роль отнюдь не зрителей, а пострадавших, тоже, в общем, дают себе отчет, но просто надеются, не дойдет до этого. Поэтому это такая интересная история, но это не та деприватизация, о которой мечтает Широков, потому что я думаю, что ничего хорошего от этого ей не перепадет. Но главное, дальше остановиться сложно, потому что ну, олигархи, конечно, приватизировали заводы, а тут люди квартиры приватизировали, их где больше, тоже можешь что-нибудь отнять.
Тут хороший вопрос от Романа, 34 года, Москва. Борис, почему сколько-то яркие элементы общественной дискуссии в РФ идут о том, кто и когда виноват, а не что мы можем с этим сделать сейчас и в будущем?
Ну, слушай, это вопрос... Там был хороший, в том плане, что, безусловно, справедливый, но в то же самое время довольно очевидный, потому что в настоящем с этим сделать мало что можно. Хочется-то вести дискуссию, конечно, о том, кого завтра нужно посадить, но эти дискуссии довольно бесплодны. Соответственно, обсуждать можно либо далекое будущее, либо недавнее, а лучше еще более давнее прошлое. Я не совсем согласен с аргументами в духе, что зачем ворошить прошлое? Ну, зачем ворошить прошлое, понятно, чтобы постараться не сделать это нашим будущим по второму кругу. Как я сказал, я не согласен с тем, в каких целях эта дискуссия используется. Это уже немножко другой вопрос. Я думаю, что разговор о том, что делать в будущем, он реально полезен. До той степени, в которой участники понимают, что они вырабатывают схему будущей работы, а не постулаты ее. То есть, когда люди учатся совещаться, общаться и вырабатывать общие концепции все вместе, это прекрасно. Правда, такого наблюдается мало. Когда каждый лагерь готовит пакет реформ из 5-10 шагов, который он придет и реализует, это вызывает, конечно, вопросы. Причем вопрос не только у меня, но и, если судить, у широкой публики. Потому что никто не знает, когда. Хотя одно дело, когда это происходит перед выборами в Америке или в Англии, когда приходит партия и говорит, у нас выборы такого-то ноября. После них мы собираемся победить. Если мы победим 15 января, мы собираемся сделать это и это. Это понятная концепция, потому что все более-менее знают, что будет 15 января. Ну, могут прогнозировать. Когда собирается большой кусок оппозиции и вместо попытки договориться друг с другом пишет подробные программы, что именно, какие законы они примут в момент прихода к власти, в нынешней ситуации, ну, учитывая, что у вас есть некто неизвестный, типа они к власти собираются прийти вот завтра, через 10 лет, в ситуации гражданской войны, в ситуации проигранной войны в Украине, в ситуации идущей войны в Украине, ну, это немножко странно. Поэтому программу будущего писать тяжело, а программу настоящего писать бессмысленно, но люди пишут программу, как они будут менять прошлое. Прошлое потерпит.
Борис Пастухов в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». У нас перерыв на рекламу на shop.diletant.media. Все еще остается книга Андрея Молчанова «Начнем с Высоцкого» или «Путешествие в СССР». У нас эта книга продается с автографом автора, разумеется, это дополнительная ценность. Если вы ни разу еще не слышали рекламу этой книги, если вы не интересовались и не натыкались на нее, то это книга о звездах советского кино, театра, литературы. Они авторам представлены в реальной жизни с настоящими живыми проблемами, разногласиями, всеми творческими исканиями на фоне заката советской эпохи. И автор разбирает, какими же были отношения творческой интеллигенции с властями, как эта творческая интеллигенция влияла на политическую жизнь, глобально на жизнь страны. И об этом, обо всем он пишет на основе своего личного опыта общения со всеми этими людьми. Так что, думаю, если эта эпоха вам близка, если эти звезды, если эти представители культурной прослойки вам интересны, я очень советую эту книгу приобрести, но и заодно вы нас поддержите. Нам тяжко, есть такое, потому что книг сейчас покупают мало, донатов мало, так что если вас правда волнует наша работа, если вы считаете это важным, поддержите нас, пожалуйста, донаты по QR-кодам и по ссылкам или shop.diletant.media. Не обязательно книгу «Начнем с Высоцкого» покупать, можно покупать любую другую книгу, наши журналы. Кстати, вот новый выпуск журнала «Дилетант», «Петлюровцы», тоже можно приобрести, мы вам будем очень признательны. Еще одна тема, это уже отходя от рекламы, возвращаясь к особому мнению Бориса Пастухова, еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается, это здоровье Рамзана Ахматовича Кадырова. Вроде как уже вот прям помирает, рассказывают нам журналисты, все никак не помрет, но серьезные очень проблемы у него со здоровьем. И здесь возникает вопрос. Вот я сколько работаю на «Эхе», потом на «Живом гвозде», я от разных экспертов все время слышала, что Кадыров для Путина незаменим, потому что кто, кроме него, удержит Чечню и будет подчиняться Путину, будет его верным пехотинцем и будет при этом контролировать всю республику. Вот если не станет Рамзана Ахматовича Кадырова, то что же тогда случится с Чечней, с Россией и со всеми нами?
Ну, тут ключевое слово «если», конечно, потому что вы начали фразу, что сколько я работаю на «Эхо», я все время слушаю от наших гостей. Я думал, что продолжение будет, что Кадыров-то Путин умирает. У меня ощущение такое, что сколько я помню, то один, то другой вот-вот умрут.
Но они это делают иногда синхронно, надо добавить.
Ну, должно быть некоторая интрига в происходящем. Какой-то такой процесс замысловатый. А если серьезно, то давайте разделим. Даже то, что пишет «Новая газета», не гарантирует нам...
«Новая газета» Европа.
«Новая газета» Европа, да. Извините. Но чем меньше их становится, тем больше становится. Но оно не гарантирует никому, что это финишная прямая, скажем так. Насколько я... Ну, мы же все быстро становимся экспертами по своей ситуации, в данном случае по медицине. Но, насколько я понимаю, все-таки речь не идет о том, что напряжение всех усилий своей медицины нельзя протянуть его жизнь на год-два вперед. Все может случиться, но как бы мы не говорим о том, что ему осталась неделя. Год-два по нашим меркам это долго. А может и больше-то. Поэтому отвечать на этот вопрос про вакуум в Чечне в контексте вот, когда он завтра умрет, что будет сходить, ну, мне кажется, немножко бессмысленно. К тому же я человек злой, но не настолько злой, мне не очень нравится прям люди смерти желать, независимо от моего к ним отношения. Но я не думаю, что проблема Чечни с точки зрения личности Кадырова непреодолима. Мне кажется, что Кадыров, конечно, важный placeholder, скажем так, вот он занимает место человека, который ест кремлевские ресурсы, а на выходе выдает лояльность. Я не думаю, что это уникальная функция. Тем более, что мы видим за последний год, и чуть больше, что расставляя всех членов своего клана, член своего клана, он пытается создать ситуацию, где даже без него вся эта общность будет завязана на его семью. И в этом плане, ну, поменяв его на кого-то из того же клана, можно получить примерно тот же уровень эффективного управления. Ну, в конце концов, пехотинцы Кадырова пока никак себя не проявляют в реальных ситуациях. Единственный сценарий, который был реально важен Путину, насколько я помню, Кадыров как раз заболел внезапно. Войска его в пробке застряли. На фронте они выполняют функции, насколько я могу судить, больше полицейские. Это тоже не спецназ, скажем так. Поэтому мне не кажется, что что-то такое потрясающее Кадыров делает в Чечне, что нельзя будет заменить. Тут вопрос сейчас в другом. Вопрос в том, что Чечня опасна в момент, когда ресурсы кончатся. То есть вот если их перестать... Если не всю Чечню, неправильно, если силовой корпус Чечни перестать заливать деньгами, вот что будет тогда? Это вопрос интересный.
То есть вопрос не личности Кадырова, а вопрос вложений в регион?
Ну, у меня есть некоторое количество людей, которых я слушал, тоже знакомых, которых я слушал, кто реально разбирается в чеченской внутренней политике. И они, я думаю, все бы вас поправили, что не вложение в регион, а вложение в семью и приближенных Кадырова.
Тут в клан.
В клан. Есть некоторая разница между тем, что вкладывать в регион и вкладывать в людей. Потому что в этом плане Путин тоже бесконечно много вкладывал в Россию, только вполне в конкретных ее представителей. Поэтому тут речь о клане, конечно. Да, я думаю, что... Нет, понятно, что он может совершить какую-то безумную ошибку. Можно на место Кадырова поставить Медведева, например. Я сейчас условно говорю о любом не члене клана. Понятно, что это вызовет оторопь, сколько денег не засовывай, его не примут. Или поставить на члена другого клана. Тогда надо будет все потоки перенаправлять делить каждое место. Там, насколько я понимаю, реально каждое место до уровня директора бензоколонки, оно встроено в иерархию. И, поменяв клан на клан, получишь войну внутри региона. Ну, мне непонятно, чем Кремль будет это делать. Если слухи о преемнике имеют какие-то основания под собой, то я понимаю, что преемника выбирают тоже из числа членов клана. Поэтому нет, я не думаю, что случись что с Кадыровым, все это загорится алым пламенем. Другой вопрос, что, понятно, будут какие-то шероховатости, и эти шероховатости, если на них наложится кризис, скажем, финансовый в стране, и не будет хватать денег, то эти шероховатости будет сложнее заглаживать, чем это было с Кадыровым. Но тут, мне кажется, главный вопрос в финансовой части.
Хотелось еще немного про Великобританию поговорить. Во-первых, Риши Сунак обещал перевести оборонную промышленность страны в режим войны. Что это означает и готова ли к этому Великобритания?
Это означает, что скоро выборы. И что Риши Сунак находится в таком чудесном состоянии внутри партии, что, пожалуй, единственное, что его что сдерживает партию от того, чтобы попытаться еще раз поменять своего лидера, это то, что они так часто это уже делали за последние 5 лет, что даже им, кажется, надоело. Вот, поэтому тут я пока вижу это больше как попытку премьер-министра сделать себе хоть какой-то плацдарм, чтобы он мог от него отталкиваться и говорить, что он совершил. Потому что до этого говорить, что он великий брекзитер, он не может. Потому что он этот процесс не возглавлял, ничего существенного в стране не сделал. Говорить, что он спас британскую экономику, он не может. Потому что он, конечно, сбил дикую инфляцию, но дикая инфляция при нем тоже появилась. Так что так все свершения. Борис Джонсон пытался сделать ставку на то, что он великий воитель в Украине. Она немножко сработала, но в целом выяснилось, что это недостаточно, и что британцы Украине помогать готовы, но не ценой себя, скажем так. Поэтому, видимо, Сунак пытается придумать те точки роста, которые он может продавать в своем манифесте. Я так все это вижу. Что он может приходить и говорить: ребята, ну, мы сделали новую ставку, мы теперь будем великой военной державой снова. Ну, тоже струны затронут народные, что вот мы будем производить оружие, мы не просто так будем страдать, мы страдаем, чтобы восстановить свой военный потенциал. Насколько я могу судить, в принципе, ситуация в британской армии не очень здоровая, и сами британские генералы оценивают ситуацию такой, что до того, как перейти в военный режим, британской армии военной промышленности было бы неплохо вернуться в обычный режим. Потому что пока недобор на флоте приводит к тому, что им приходится с более старых кораблей снимать экипажи, чтобы наполнить более новые корабли, которые они построили. И это большой скандал, потому что вроде как морская держава, а более того, впервые за многие годы построено 2 новейших авианосца, и тут выяснилось, что авианосцы построили, а люди во флот не идут. Поэтому, как представляется, чтобы начать существенно наращивать этот сектор, Британии было бы неплохо хотя бы вернуться в то состояние, в котором армия была лет 15 назад.
А то, что Великобритания готовит крупнейший для Великобритании пакет помощи Украине, это тоже про выборы и про репутацию?
Ну, я думаю, это отчасти про то, что Британия все-таки, знаешь, с точки зрения риторики и формальной позиции, Британия наиболее стабильна и наиболее воинственно внутри Европы, отчасти внутри, наверное, мирового сообщества. Была совершенно замечательная речь министра обороны несколько месяцев назад. Эту речь, в принципе, можно распечатать и повесить всем, ну, в комнатах всех тех людей, которые говорят, что стратегического мышления в Европе не осталось. Вопрос в том, что реализация пунктов этой речи вызывает минимум вопросы. Речь была о том, что период мира закончился, что фактически противостояние с Россией и Китаем неизбежно, что вопрос стоит о том, готовы ли мы к этому противостоянию. Более остро был даже поставлен вопрос, что если в 80-х, 70-х, 60-х мы знали, что наши противники мыслят логически, и мы понимали, что гарантия взаимного уничтожения ядерным оружием останавливает и их, и нас, то, имея дело с режимом Айатоллы, режимом Путина и режимом Ким Чен Ына, замечу, Китай, который упоминался в первой части статьи, здесь пропал. Видимо, в Китае не уверены. У нас не может быть гарантии того, что эти люди, оказавшись в точке, где их решения могут привести к взаимному уничтожению, будут осознавать, что это нежелательный сценарий. Я сейчас не дословно пересказываю, но если что, один из выпусков «Пастуховской кухни» посвящен был этой теме. Давайте я это рекламирую. Я не помню, какое название, вам придется посмотреть все, чтобы найти. Но мы обсуждали этот текст, и именно потому, что он был такой весьма неожиданно жесткий и неожиданно глубокий, особенно для министра обороны, а не для какого-нибудь синтенка. Поэтому, да, позиция Британии понятна, то, что они будут пытаться готовить пакеты, в принципе, вписывается в эту позицию, хотя каждый раз меня приятно удивляет, потому что у меня часто закатывают сомнения о том, как связано ли между собой их стратегическое видение и их практические решения. Поэтому тут понятно, что Британия более воинственной. По сравнению с некоторыми своими партнерами по Европе, которые совсем разоружились, видимо, Британии чего-то еще осталось.
Насколько есть ли такое ощущение, что сейчас страны Европы были бы рады склонить Украину к переговорам с Россией? Потому что об этом много говорят. И говорят о том, что США пытаются мягко подтолкнуть Киев к этому решению. Возможно, страны Европы тоже были бы этому очень рады. Вот есть ли с точки зрения аналитики к этому предпосылки?
У меня нет сомнений, что абсолютно все страны были бы рады склонить Украину к переговорам с Россией. Хотя бы потому, что рано или поздно эти переговоры кончатся в любом случае. Другой вопрос, что, ну, потому что, если я правильно помню, есть чудесное интервью, по-моему, генерала Лебедева, где он рассказывает о том, что почему он не любит войны, и как раз говорит, что по его опыту все войны кончаются тем, что люди сели, поговорили и договорились. Давайте пропускать первую часть. Другой вопрос, что, на мой взгляд, ситуация такая, что никто ни с кем не сядет с обеих сторон сейчас. Но, во-первых, и Европе, и Америке хочется получить время. При всем при том, очевидно стало, что ни они, ни их экономики не готовы к этой войне. И им бы лет там, 5-10 готовиться к следующему раунду. А во-вторых, кто бы сейчас не шел на выборы, а выборы идут везде, им будет необходимо показать избирателям, что они хотя бы пытаются. А в лучшем случае, что они посадили людей за стол переговоров и сделали все возможное. Это не означает, что эти переговоры будут успешными или могут быть успешными. В моем понимании сейчас такой посылки нет, потому что и там непонятно, о чем можно договориться, чтобы народ был удовлетворен. Но пытаться заставить говорить, естественно, будут. И я думаю, что для того же Байдена, например, в Америке, было бы потрясающим козырем хоть на какую-то паузу войну поставить, чтобы, когда Трамп приходит и говорит, я за один день войну закончу, лучше ответ такой на это. Лучше ответ на это такой. Нет, не закончишь, потому что я уже закончил. И в этом плане существенное увеличение поставок украинской армии, чтобы она могла всерьез начать какое-нибудь контрнаступление, оно не в интересах Байдена, потому что если начнется контрнаступление, точно ничего не договорятся. насколько я могу судить от тех экспертов, кто пишет, поставки нынешние позволяют поддерживать статус-кво, и этот статус-кво — это и есть попытка сделать переговоры.
Потому То есть давать столько вооружения, чтобы Украина не проиграла, но не столько, чтобы можно было хоть как-то изменить ситуацию. Вот вы стоите на одном месте, давайте уже решайте.
Да, да, ну, то есть, если сейчас Украина начнет как-то доступать от какого-то дикого количества вооружения, то тогда попробуй уговори украинцев что-нибудь отдать. Если сейчас Россия начнет там двигаться на Харьков и Днепр, прорывать фронт, как мы видим, видимо, мы увидели первый прорыв фронта на Донбассе на днях, если я правильно могу судить о военной аналитике, которая идет. Если Россия продолжит наступать, то тоже попробуй убедить Россию, о чем договориться, если, наконец, они прорвали фронт и уступают. Поэтому нужное количество вооружения, чтобы всем было больно в достаточной степени, чтобы они решили поговорить. Я это вижу так, и все, что я читаю о пакете, который предоставляется Украине сейчас, он, безусловно, большой, но не безумный, сравнивая с прошлым годом. И даже аналитика, которую я вижу со стороны Украины, люди осторожно говорят, что, возможно, его хватит, чтобы стабилизировать фронт. Понятно, что если там приходит Атакамс, это сделает много больно, много болезненных ударов по российской армии. Но, очевидно, не в том количестве это вооружение приходит, чтобы эти удары переросли во что-то большее.
Наверное, для властей Украины это очень серьезный кризис должен быть. То, что они не в состоянии добиться какого-то роста поставок.
Ну да, и мы, в общем, мне кажется, видим отголоски этого кризиса. Видим давно. Это кризис не только для властей Украины, но это кризис, я думаю, для большой, огромной части жителей Украины, потому что из малого объема поставок всегда есть два выбора. Садиться договариваться или закрывать это нехватку вооружения телами своих солдат. Поэтому понятно, что это очень циничный выбор с точки зрения Америки и Европы. Здесь цинично не является пытка оскорбить, то есть люди действуют в своих интересах, это нормально. Меня немножко себя удивляют люди, которые обвиняют США, что США не действует в интересах Украины. Или там Британия не действует в интересах Украины. С чего бы им? У них свои интересы. Но с точки зрения Украины, конечно, это очень тяжелая ситуация. А главное, насколько могу судить, по всем, по крайней мере, известным опросам, общество переговоры не поддерживает. А, соответственно, у руководства есть два варианта. Либо идти наперекор обществу и пытаться как-то это закончить ценой, в лучшем случае, своей политической карьеры, либо идти на поводу общества, вместе с обществом, и продолжать дальше в условиях, когда не хватает всего, и за все приходится платить кровью. Первый вариант, для меня это немножко вариант Пашиняна в Армении, условно. Когда, поняв, что ситуация критическая, он стал сдаваться там, где общество сдаваться было не готово, может быть, с целью, чтобы общество сохранить. Но мы даже не знаем, успешно ли кончится эксперимент Пашиняна, потому что в старом анекдоте про двух друзей, один из которых попал в яму, еще летим. Если вы помните такой старый анекдот. А во-вторых, это не значит, что то, что применимо к Армении, даже если это будет успешно, будет применимо в Украине. Поэтому это аналогия не в качестве поощрения какого-то решения, а просто как то, что вот такие решения существуют, и мы знаем, что они непопулярны. Мы видели, что даже в Армении эти решения привели к большому количеству системных кризисов.
Спасибо огромное. Борис Пастухов, политолог, адвокат, был в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, и то, и другое называется «Живой гвоздь». Ставьте нам лайки. Если есть возможность, переводите какие-то, даже небольшие суммы. Нам сейчас любая помощь важна. Главное, чтобы вам было комфортно с этой суммой расстаться. Есть QR-коды, есть ссылки под видео, и можно оформить даже подписку на Boosty для того, чтобы каждый месяц от вас к нам переходила какая-то сумма. Ну и, конечно, на Бориса Пастухова тоже подписывайтесь. подписывайтесь. У него есть телеграм-канал, и у него есть свои эфиры вместе с Владимиром Пастуховым в том числе. Так что очень рекомендую. Всем спасибо и всем хорошего вечера. Увидимся мы с вами через 5 минут в программе «Цена вопроса».
Спасибо большое.